На днях в нашей программе прозвучала передача «Позиции», в которой кандидат исторических наук, доцент Иркутского госуниверситета, политолог Сергей Шмидт и историк Руслан Рудинок обсуждали текущую политическую ситуацию в России, в том числе митинги и деятельность оппозиции. Надо заметить, что тема эта очень широко обсуждается не только в эфирах федеральных СМИ, но и в кулуарах, в домах, на работе, в коллективах. Не только политологи, журналисты, но и деятели культуры обозначают свою позицию, оценивают сложившуюся ситуацию. Вот на днях я прочла статью иркутского писателя, прозаика, члена Союза писателей России Владимира Максимова. Называется статья «Я это никогда не полюблю». Ну, понятно, что это цитата из песни Владимира Высоцкого. Мне показалось интересным пригласить Владимира Павловича к нам на передачу, чтобы он, как говорится, от первого лица рассказал о своем видении происходящих событий. Владимир Павлович, рада приветствовать в стенах радиоканала.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я тоже рад приветствовать тебя, Алика, потому что мы давно не виделись. Этот коронавирус вырубил нас всех, и мы не встречаемся. А встреча каждая – это уже радость. Поэтому я рад этой встрече и рад что-то высказать, какое-то свое мнение. Я не претендую на стопроцентную объективность, но я считаю, что объективных стопроцентных мнений нет и не бывает. Всегда бывает мнение субъективное и историческое. Я стараюсь действовать с точки зрения исторической, потому что это самый лучший учитель.
Извинись перед радиослушателями, возможно, за качество звука, потому что мы, используя средства индивидуальной защиты, в студии находимся в масках. Владимир Павлович, вот ваша статья построена, я бы сказала так, с исторической точки зрения, исторический экскурс какой-то вы делаете, да, вот во все вот эти события. Почему?
Может быть, от того, что я недавно только закончил повесть, историческую хронику, над которой я работал, античных времен, которая называется так: «Ахиллес, Александр Великий и прочее», где писал в основном об Александре Македонском, о человеке, который достиг всех своих целей исторических, какие он ставил, но он был самым несчастным человеком в мире. Таким и остался до конца жизни, и его империя сразу рухнула после его смерти. И вот я подумал, а Ключевской есть такой историк, он всегда говорил, что история ничему не учит, она только наказывает за невыученные уроки. И я, поскольку человек весьма уже зрелый, и историю знаю, на мой взгляд, довольно неплохо, мне и хотелось вот нынешнее как бы выступление,
события,
я не называю это оппозицией, потому что это не оппозиция, это как бы некая пена, которая всегда есть на поверхности любой реки, по той простой причине, что она весьма немногочисленна и весьма по поводам незначительным действует. Основная оппозиция всегда находится в наших головах и на наших кухнях, где мы подсчитываем, допустим, свои денежки, где мы говорим, вот цены растут, а зарплаты нет. Вот это и есть основная оппозиция. И когда происходят какие-то изменения революционного плана, на мой взгляд, в этом всегда виноваты обе стороны. И власть имущие, и те, кто выходит на улицы. Потому что Россия пережила за 20 век массу трагедий, просто массу. Четыре революции только. 1905 года народная революция. Потом революция февральская, буржуазная, 1917. Потом революция октябрьская, великая ее назвали. Потом революция ельцинская, криминальная, стопроцентно. Пережила пять войн. А если считать еще с войнами чеченскими, две войны и афганской, то получается, что все это за один 20 век. И вот я всегда думал, ну неужели история не чему не учат. И мне хотелось вот на этих вот, когда я посмотрел по телевизору, прочее, этих молодых людей, которые кричат, лозунги которых и мысли которых, возможно, прекрасны.
Вот ты пишешь, да, лозунги прекрасны, но это маниловщина.
Да, причем стопроцентная маниловщина, потому что все изменения в любом обществе, в социуме, в стране, в семье происходят всегда медленным путем. Даже вот люди поженятся, и они очень долго притираются друг к другу, и потом как бы становятся одним целым. Обычно молодые люди женятся не по безумной любви, а по безумной страсти. А страсть и любовь – это совершенно разные вещи. И, допустим, самый плохой роман о любви – это «Ромео и Джульетта». Потому что это не о любви, это о страсти. А самый хороший роман о любви, повесть, вернее, это повесть Николая Васильевича Гоголя «Старосветские помещики», где искренняя, настоящая, великая любовь. Но все это там происходит медленно. так и в обществе в любом. Недаром же, вот я, мне очень нравится это изречение Пушкина из «Капитанской дочки», когда он говорит: «Наиболее хорошие и значимые изменения – суть те, которые происходят от улучшения нравов, без каких-либо насильственных потрясений. Не приведи Бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный. Те, кто затевают у нас подобные невыполнимые штуки, или молоды чрезвычайно и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, которым своя головушка-полушка и чужая шейка-копейка. Вот лучше не скажешь, просто классик. И поэтому все выступления, которые происходили революционным путем, в том числе и все эти оранжевые революции, они в конечном итоге ни к чему не приводят. Но мы видим, к чему привела революция, так сказать, достоинство, как ее назвали, в Украине. И в некоторой степени, вот историческая параллель, в чем здесь современная история состоит, в том, что Навальный – это такой же клоун, как Володимир Зеленский, но только менее талантливый. Потому что он сбивается на крик, орет, оскорбляет ветеранов войны, что невозможно делать. Его навальнисты, мы это видим в интернете, писают на своего дедушку, справляют малую нужду, плюют ему, потому что он говорит: «Вы за что боретесь-то? Они за свободу». Какую за свободу? Но их же никто не одернул, ни Ашурков, ни Волков, ни сам Навальный. А это же ведь такая мерзость, потому что если человек не уважает старшего, по возрасту хотя бы не относится к нему с достоинством, то он и себя уважать в конечном итоге и не будет. Потому что вот я когда иду, например, по улице, вижу, как молодые, красивые люди идут с девушками и таким отборным матом матерятся. А девушки так заразительно смеются, как будто...
Так девушки отвечают так же.
Да, как будто они им рассказали что-то очень веселое. Я подошел вот недавно и говорю: «Ребята, ну вы такие молодые, красивые, ну что ж вы как кобели лаетесь-то?» Они говорят: «Что вы имеете в виду так весело?» Я говорю: «А вы-то, девочки, вот если при вас матерятся, это в первую очередь означает то, что вас совершенно не уважают. А вы тут похихикиваете». Но они в недоумении остановились, все. И вот эту незрелую молодежь Навальный привлекает школьников. Я говорю, что вот в статье пишу, что они упустили. Ведь можно же было и старшую группу детского сада начать привлекать. Там уже люди созрели, они с какими-то лозунгами. Допустим, «Мой горшок самый чистый в мире, его никому не трогать», выступать и так далее и тому подобное. Или вот еще другая аналогия историческая, она мне безумно нравится. Ведь диссидентство в России, как в стране многонациональной, долго формировавшейся, оно было всегда. И первый диссидент на Руси кто был? Андрей Михайлович Курбский, князь, полководец великий, друг Ивана Грозного. И он же первый свалил в Литву, причем свалил-то как? Убежал якобы от преследований. Как Остап Бендер. И на границе Литвы его так же, как Остапа Бендера, пограничники ограбили. До Вальмара он не дошел, посадили в замок. Лисью шапку у него отняли. Все дукаты золотые, которые ему польский король выдал. Польский король на польские деньги. На чужую эту Сигизмунд II Август. Ну, потом, правда, он жил неплохо в Польше, так он еще с Иваном Грозным переписывался. Так и здесь вот получается, что вот параллель. Курбский, Зеленский, Навальный. Одно и то же, один к одному. Лозунги те же самые, там хотя бы, да, действительно, его друга Адашева Грозный в тюрьму посадил, и он, может быть, этого испугался. Но он до этого же уже переписывался с польским королем Сигизмундом, и тот ему давал дукаты и злоты и прочее. То есть предательство сейчас стараются показать в виде доблести. Но предательство никогда доблестью не являлось и являться не будет у любого народа. Причем, начиная со времен христианства, Христа, ведь за что получил Иуда свои 30 серебряников?
За то, что...
Да, за то, что предал Христа. Вот и все. Самый большой грех – это грех предательства, Иудин грех. А вот эти все Волков и Ашурков, я вот смотрю на них, они вроде, ребята, не глупые, но не просто не глупые, а глупее глупого выходят на поверку, потому что говорят такие вещи, от которых нормальный человек должен просто сказать: «Да что вы, идиоты, что ли, совершенно? Или куклы? Где тот кукловод, который дергает вас за веревочки?»
Ну вот возвращаясь все-таки к лозунгам, да, ты вот говоришь «Маниловщина».
А, да.
Приводишь в пример лозунг «Свобода, равенство, братство». Декларации прав человека и гражданина.
Да.
Что здесь?
Это в первой французской революции, когда она состоялась, взятием Бастилии 14 июня 1794 года, выдвинут был лозунг «Свобода, равенство, братство». Идеальный лозунг. И чем хорош любой лозунг политический? Тем, что он не проверяется никогда ни разумом, ни логикой, ничем.
Только потому эмоция.
Что, да, потому что он кажется абсолютно правильным. Но когда начинаешь размышлять, а что такое свобода, собственно говоря? Свободы полной никогда ни в одной стране, ни в животном мире, ни в любом социуме не было и быть не может. Потому что может быть только анархия, где начинается свобода другого человека, заканчивается моя свобода. Я же не могу претендовать на его свободу и так далее. Или равенство. Равенства тем более никогда не было. Иерархическая ступень, лестница выстроена и в природных отношениях, и в социальных отношениях людей. Очень четко. Один умнее, другой глупее, один талантливее, другой менее талантлив и так далее, и так далее. То есть равенства тоже нет никогда и не было. И поэтому вот этот лозунг, это стопроцентная маниловщина, когда Манилов говорил Чичикову, а вот построить здесь мост, а на нем крестьяне в красных рубахах и так далее. То есть мечты хороши, но они абсолютно неосуществимы, потому что любая мечта осуществляется при помощи планомерного, тяжкого и долгого труда. Не бывает быстрых изменений, потому что революция, любая произошедшая революция, что французских 4 революции у них тоже произошли, они же все друг друга съели, как пауки в банках. Марат, Робеспьер и так далее и тому подобное. И гильотина работала, не останавливаясь. Чего достигли-то? Да ничего не достигли, только разрушение страны своей собственной. Ну вот и все. Поэтому я и говорю, что это маниловщина стопроцентная.
Угу. Владимир Павлович, далее вот в статье идет размышление о менталитете. Угу. Вы пишете, что он отличается у русского человека от западного, да, человека, угу, от европейца. В чем, по-вашему, эти отличия?
Здесь надо уточнить не менталитет русского человека, а восточного человека, западного и восточного, потому что...
Однако все-таки к восточному.
Россия, да, все-таки это больше восток, чем запад по своему менталитету. И западный человек, он, начиная со средневековья, с возрождения, да и не только, и с античных времен, можно сказать, он всегда задавал себе вопрос, первые вопросы обязательно, как жить? То есть, как выстроить карьеру, как создать семью. Хорошие цели, хорошие задачи. А восточный человек, он всегда задает себе главенствующий вопрос все-таки, зачем жить? Потому что для него важно не только материальное там какое-то или комфортное благополучие, а важен смысл самого бытия. Зачем жить? Потому что если на этот вопрос не ответите, если нет какого-то правильного целеполагания, то тогда жизнь... В принципе, бессмысленно, ибо мы рождаемся только для того, чтобы через какой-то промежуток времени умереть. Почему Александр Сергеевич Пушкин написал в отчаянии в 28 лет «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана, и зачем судьбою тайной ты на казнь обречена?» То есть он считал, что эта казнь бессмыслица полная. И только после того, как Филарет ответил ему своим стихотворением, Пушкин понял, извинился, поблагодарил владыку и сказал, да, я не понял. То есть у всех возникало такое, зачем жить? Зачем нам дана эта жизнь? Она же ведь не просто так, а для чего-то нам дана, чтобы не было бессмыслицы жизни. Вот поэтому менталитет западного человека и восточного отличается кардинально. И прав был Киплинг. Запад есть Запад, Восток есть Восток. И вместе им никогда не быть.
Владимир, прочтя твою статью, конечно, я вижу, кому она адресована, какую мысль ты пытался донести. Я могу сейчас ее озвучить, но я хотела бы, чтобы все-таки сделал это автор, то бишь ты, основной посыл твоей статьи.
Обращаюсь к молодежи, потому что разъединение поколений всегда существовало, и мы знаем это со времен русской литературы классической, «Отцы и дети», допустим, роман Тургенева. Хотя Базаров и был нигилист, и он как бы отрицал все, что было до него сделано. Но тем не менее он же ведь говорит, что всяк человек загадка, там у него есть какие-то еще. А нынешнее разъединение поколений... Еще более страшное, да и не только поколение, а людей в семье и прочее, потому что многие люди сделались рабами своих смартфонов, гаджетов, телевизоров, компьютеров. Они в некоторой степени стали прилагательными к чему-то, к какому-то механизму. И вот это разъединение идет, и поэтому... Я понимаю, что молодежь сейчас и книг-то хороших не читает, а не то что статей. Но все-таки я обращаюсь к ним с надеждой, хоть глаз вопиющего в пустыне и бесполезен, с надеждой на то, чтобы они не были такими, мягко говоря, баранами, которых ведут на заклание люди, преследующие свои конкретные цели и отнюдь неблаговидные порой. И чтобы они все проверяли своим собственным разумом. который у них, я надеюсь, все-таки есть. Ведь недаром же...
разум и с опытом приходит.
Конечно. Недаром же французский историк писал, что кто не был в 20 лет либералом, революционером и так далее, у того нет сердца. Потому что молодежь всегда хочет справедливости, причем вселенской. А кто в 30 лет не стал консерватором, у того нет мозгов. Так вот, мне хочется, чтобы у них были свои мозги, и все-таки они на порыв вот на этот, причем совершенно хайповый или какой-то, ну, ложный, не покупались, чтобы чуть были поумнее. И помнили, что у них есть родители, у них есть страна.
У страны есть история.
Родина. У страны есть история огромная, которую, если ты знаешь, ты наделаешь просто меньше ошибок. Или иначе она тебя высечет розгами, и все, на лавке принародном.
Спасибо. Владимир Павлович, очень интересно было вас
увидеть. Я рад, если интересно.
Да, я надеюсь, что нас сейчас услышали молодежь, а может быть и родители, которые возьмут что-то себе на ум.
Да.
Поговорят со своими.
Да, мы же всегда в ответе за тех, кого мы приручили.
Это точно.
Тем более за того, кого родили.
Уважаемые радиослушатели, я напомню, что сегодня у нас в гостях в студии был писатель, прозаик, член Союза писателей России Владимир Максимов. Владимир Павлович, спасибо. Будем ждать еще в гости.
Спасибо вам, что пригласили. Всего доброго, дорогие радиослушатели. Не болейте.
И думайте.
И думайте, да. Думайте сами, решайте сами.